Итак, первое послание Тимофею, первая глава. Цель же увещания есть любовь у чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры.
Добрая совесть.
Братья и сестры, совесть – это область нашего духа. Оно относится напрямую к моему духовному сердцу. О совести в Святом Писании говорится около 30 раз. В Ветхом Завете вообще слово «совесть» как бы оно не упоминается, но подразумевается. И Новый Завет дает пояснение действиях совести людей, которые жили до Иисуса Христа. А Новый Завет более подробно и более ясно и конкретно говорит о совести. Давайте мы посмотрим некоторые вещи, связанные с совестью человека. Бог сказал Адаму: в тот день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Человек не знал, что такое совесть. Он не испытывал никаких мук, никакого сознания от какого-то предусудительного поступка, потому что он их и не делал. И Господь ему сказал, что в тот день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Произошло непослушание. Адам вкусил. Кстати, братья и сестры, что интересно, он не умер. Конечно, все богословы, и я в том числе, мы понимаем, что речь идет о духовной смерти, потому что Писание о ней говорит. Мертвый по делам и преступлениям. То есть человек, живущий в грехе, он мертвый по отношению к Богу. Но на самом деле он не умер, и дух у него тоже живет. Он не мертвый, он по отношению к Богу мертвый. Но он может быть очень активным, но очень греховным, как и сердце духовное, из которого исходят злые помыслы, оно же живет. Оно производит, и злой человек из злого сокровища выносит злое, вот это все выходит. Но вообще я задал себе однажды один вопрос, а почему человек не умер физически? Адам будет еще 900 лет жить. В тот день, в который ты вкусишь от плода, смертью умрешь, а человек и не умер. Да и почти ничего не произошло, кроме одного. У него заговорила совесть. Вы помните, что произошло? Во-первых, они стали стыдиться. Адам и Ева увидели себя, и у них обнаружилась совесть. Она начала действовать. И он отвечает Богу: Адам, голос твой я услышал и убоялся, ибо я наг. Совесть вдруг начала проявляться. Что такое чувство стыда, которое обнаружилось у Адама? Я скрылся, я наг. Чувство сильного смущения от сознания поступка такого предосудительного, который сделал человек. Ему стало стыдно. И, можно сказать, у него обнаружилась эта совесть. Братья и сестры, он физически не умер. Вообще в Библии не сказано. В тот день, в который ты вкусишь, ты смертью умрешь духовно. Бог так не сказал. Я думаю, что Бог имел в виду, и он сказал то, что и должно было произойти. Ты умрешь. Физически Адам, я думаю, должен был умереть. Мгновенно. И не только духовно и физически. А он не умер. Почему? Более того, абсолютно, если понимать, что он стал духовно мертвым по отношению к Богу, он, оказывается, голос Господа слышал. Голос твой я услышал и убоялся, у него даже страх появился. А человек умер духовно. Так вся богословие нам сегодня трактует эти тексты Святого Писания. Мы так понимаем. Отчего же он слышит голос Божий? Отчего Каин, который был от лукавого, который запланировал убить своего брата, а Бог с ним разговаривает. Каин, а когда ты добро делаешь, не поднимаешь ли лицо кверху? Каин мог, оказывается, и добро делать, духовно мертвый человек. А если зло делаешь, что-то в сердце происходит, что-то мучает. Каин, у дверей грех лежит, господствуй над ним. А как я могу господствовать? Я абсолютно мертвый к добрым делам, я умер. Нет, ты живешь. Братья и сестры, что такое произошло? Когда был заклан Христос? 2000 лет назад на Голгофе? Нет, братья, он заклан от создания мира. Адам уже получил благодать для того, чтобы жить. Данным во Христе Иисусе Бог знал, что с Адамом это произойдет. И ему дана была уже благодать Адаму. Поэтому он мгновенно не умер во Христе Иисусе. А это наш Господь, закланный от создания мира, Писание говорит. Поэтому Адам получил эту благодать. Он мог слышать голос, даже будучи уже с порочной совестью, будучи духовно мертвым человеком, но мог слышать голос. И голос Божий начал говорить в человеке не только извне, но и изнутри. Это тоже благодать Господа. И это получили абсолютно все люди. От Адама все, даже не знающие Бога, получили эту благодать. Чувствовать, понимать и разуметь, делать добро или не делать. Это нетрудно доказать Святым Писанием, да, братья и сестры, и даже нашей практической жизнью. Что такое совесть? Оно состоит как бы из двух приставки и корня. Совесть, весть, весть от Бога. Вот этот внутренний голос является вестью от Бога. Давайте мы откроем послание апостола Павла Римлянам и прочитаем замечательный текст Святого Писания. Это люди, которые не знают Бога, люди, которые не знают Писания. Такие были всегда, и сейчас достаточно много таких людей, особенно в Ветхом Завете. Ведь Бог только к народу своему говорил. Ну, простите, евреев пришло 72 человека в Египетскую империю. Это сыны Хама, проклятого внука Ноя. Проклят Ханаан. Но это египтяне. И туда вошли благословенные семиты, евреи. Их всего 72. А Рамсес – миллионный город. И туда пришли вот эти 72 благословенные Богом евреи. Происхождение, они семиты. И вот они там, среди этих проклятых хананеев, египтян. А что, Бог о них не заботился? А о Египте не заботился? Он только заботился вот от этих 72 человек? Да нет. Бог заботится о двух пташках, которые продаются на базаре. Христос так сказал. Ни одна из них не забыта. Но люди, сотворенные Богом, что Бог забыл про них? Да, конечно, нет. Бог знает, как спасать людей. Бог знает, что делать с египтянами. Он знает, что сделать сегодня, скажем, с Китаем. 2,5 миллиарда, там христиан не так много. Или Индия. Кругом народы. И многие не знают Бога. Братья и сестры, ну смотрите, что говорит Писание? «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие». Откуда? У мертвого человека, по преступлениям и грехам, уже не знающего Бога, доброе желание и распознание, что хорошо, а что плохо. Во всех народах люди, которые жили без Бога, убийство являлось убийством, страшным грехом. Прелюбодеяние, измена во всех народах. Это все осуждающие вещи и тому подобное. Откуда это? Да люди благодать получили от Господа. Незаслуженную милость. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Кто произвел? Дьявол, да ни в коем случае. Он произвел. Ибо всех Бог заключил в непослушание. Кто это сделал? Бог. Для чего? Чтобы всех помиловать. Бог знает, кого миловать и как миловать. Он могущественный и славный, Ему надо доверять. Братья и сестры, и Он дал удивительный закон в сердца всех людей. И это голос Божий. Мы вот многие люди пожилого возраста, мы хорошо помним Советский Союз. Вот бывало, зайдешь в трамвай, 3 копейки надо было заплатить за проезд. На каждой кассе совесть – лучший контролер. И даже, знаете, такие висели таблички. Все доверяли. Вот люди заходили, заплатили, сами себе билетик оторвали и едут. Нет, были случаи, когда люди так 3 копейки стукнут по кассе, билетик оторвут, а денежку туда не поступило. Такие находились. Но, в общем, так. Даже коммунисты, безбожники, отвергающие душу вообще, признавали наличие совести и ориентир делали на нее. И если человек поступал неправильно, знаете, безбожник так смело заявлял: «У тебя что, совести нету?» А вы помните, как наш советский поэт Евтушенко, он недавно отошел в вечность, он написал еще в советский период времени, в Советской империи: «Не сдавал я попов на свете, никогда не читал молитв, но души, если нет, ответьте, что тогда у меня болит? Вот сжимается холодея, вот бушует, не зная мер. Ведь не может болеть идея или выдумка, например. В сотнях справочниках, проверьте, опровергнуто 100 раз, а я физически, вот поверьте, ощущаю ее сейчас. Неспроста, вероятно, даже всесоюзное дело верша, сам ЦК обойтись не может никогда без слова «душа». Братья и сестры, и вот наличие духа и там совести, она свидетельствует о внутреннем, нематериальном происхождении того, что Бог сотворил человека и физически, и душевно, и духовно. Так вот, братья и сестры, совесть – это область духа. Область духа – это духовный разум, способность понимать Бога. Это могут только рожденные свыше люди понимать и познавать Бога. Вот это чувство называется интуиция. И совесть – это область духа. Совесть, она очень важная, служение совершает и в моей, и в вашей жизни. Когда мы принимаем святое водное крещение, то мы, как правило, читаем текст Святого Писания и даже просим, чтобы все крещаемые выучили этот текст наизусть. Первое послание Петра 3:21. «Так и нас, подобно сему образу крещения, не плотской нечистоты мытьи, но обещание Богу доброй совести». Доброй совести. Братья и сестры, как не бывает, у духовно мертвого человека живое духовное сердце, так и не бывает у духовно мертвого человека, не знающего Бога, доброй совести. Она не может быть. Библия говорит, что у человека, как и сердце, крайне испорчено. Так и написано. Сердце человека крайне испорчено. Идет речь о духовном сердце. Если физически больно, это не так страшно. Но если оно духовно крайне испорчено, это очень плохое сердце. Братья и сестры, и совесть такая же. Как порочное сердце, так и совесть, она тоже у людей порочна. Мы читаем: «Посему и сам, подвязаясь, всегда иметь непорочную совесть пред Богом». Апостол Павел. А до этого какая у него совесть была? Стефана убивали, а он одабривает. Порок – это физический недостаток или духовный недостаток, или это грех, который на регулярной основе практикуется в жизни человека. И вы знаете, чем дальше человек живет, чем больше он грешит, тем у него сердце становится хуже, и совесть становится порочной. Мы читаем: «Для чистых все чисто, а для скверненных и невинных нет ничего чистого, но скверненные их и ум, и совесть». Совесть оскверняется, братья и сестры. И голос совести даже можно заглушить. И почему люди спокойно открывали билетик? Кстати, я тоже таким был, шалашом. И вы знаете, как мне было стыдно, когда я первый раз ударил по кассе 3-копеечной монеткой и оторвал билетик. Если бы вы знали, я же всей верующей семье воспитывался. Как мне было стыдно. Ну, так, все делают, ребятки, вокруг, и я тоже. Едем мы на тренировки, на занятия, денежки на 3 копейки надо сэкономить. И ложится порок на сердце. А когда 5-й раз уже делаешь спокойно. Вот так люди приучаются грешить. Нет, я вовремя покаялся, оставил все эти грешки, даже маленькие, братья и сестры. Но я говорю, совесть сразу же проговорила. И у вас, наверное, тоже так было в детстве. А что детки прощения просят? Совесть говорит. А рождение свыше не имеют? Не имеют, конечно. А почему они могут просить прощения у папы? Почему у них осуждение есть? Благодать получили. А когда благодать получили? Да еще прежде вековых времен, до согрешения Адама. А когда пришел Христос, мы благодать на благодать получили. А когда Дух Святой пришел, мы еще благодать на благодать получили. Это делает Господь. А по причине умножения беззакония умножается благодать Божия. Вот интересно, братья и сестры, мы еще больше благодати получаем от Господа. И совесть работает. И за совестью надо наблюдать. Вот смотрите, как пишет апостол Павел в послании к Римлянам. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Совесть человека, она связана с Духом Святым. И я должен прислушиваться к внутреннему голосу совести моей. Если я, как христианин, поступлю неправильно, братья и сестры, совесть тут же проговорит. И это действие Духа Святого. Совесть – это тот инструмент, которого касается рука Божия. И я говорю, что даже язычники, не знающие Бога, они реагируют на этот голос. И многие стараются совесть свою сохранить. Вы знаете, мне достаточно много людей, которые вне нашей церкви, но люди, имеющие какую-то религиозность, люди, как-то признающие Бога, по-своему как-то обращающиеся к Нему, а некоторые, которые вот в наших церквах обращались к Богу, они подходят и говорят: «Геннадий Сергеевич, не могу, совесть мучает, Совесть мучает так, что я покой потерял или потеряла. Мне один преступник, 13 лет, вор в законе, отсидел в тюрьме, ничего не боялся. Не могу. Геннадий Сергеевич, совесть мне не дает покоя. Что я делал? А вы знаете, когда делал, грех за грехом, и как бы совесть не мучила сильно. Но прошло время, годы идут, и начинает все вспоминать. И голос говорит, ему страшно. И пошел на исповедание. И кается, исповедует, и рассказывает, что делал. И он говорит, и же не все преступления знают. За некоторые я получил заслуженное наказание и много лет провел в тюрьме. Но некоторые-то не раскрыты, а я их не могу забыть, и вот здесь у меня болит. Как мне освободиться? Братья и сестры, это голос совести. Это Бог к человеку. И даже язычники, не знающие закон, не слышавшие весть о Христе, а закон совести имеют. И Бог знает, как говорить к этим людям. Совесть, она дана нашим Господом. И надо к совести прислушиваться. И надо реагировать. И надо, знаете, хорошо помнить, что если я не реагирую на совесть, и я не поправляю свой светильник, то у меня может быть совесть порочная. И голос может замолчать. Я сам себе его заглушу. И перестану слышать. Братья и сестры, а это уже опасно. Вот если у меня физически начинает покалывать где-то в боку, это сигнал, ты нездоров. Можно заглушить таблетками, можно еще что-то предпринять, лишь бы не болело, а болезнь не выучит. И может быть приступ такой, а может быть и умрешь. Братья и сестры, и если вовремя не полечиться. В плане душевности и духовности я должен позаботиться о своем душевном сердце и о своем духовном сердце. И мое духовное сердце, оно должно контролировать мое душевное сердце, чтобы мне не стать человеком душевным, как написано. Душевные, не имеющие духа. Люди веселятся, торжествуют. У нас тут праздник прошел. Алые паруса, масса людей, молодежь танцует, пляшет, веселится. Они умеют веселиться. Это не духовное сердце, это душевное. Радость душевная есть. И люди, не зная духовной радости, не зная духовной пищи, не зная духовного сердца, они пользуются душевной радостью. Она очень мгновенна, она очень быстро проходит. Братья и сестры, а вот духовная радость, она навсегда. И Бог, еще раз говорю, имеет дело с нашим духом, с нашим духовным сердцем, а сердце обладает совестью. Поэтому мы должны наблюдать за собою, чтобы наша совесть, она была чистая. Мы здесь с вами прочитали. Если я увещеваю, говорю братьям или сестрам, обличаю, во-первых, у меня должно быть чистое сердце, это условие, добрая совесть. На совести нет никакого порока. А если я сам живу во грехе, а брату делаю замечание? Братья и сестры, это совершенно неправильно. Поэтому и у меня, и у вас в совести должно быть совершенно все спокойно. Если совесть меня тревожит, я должен покаяться. Потому что совесть покажет, где я поступаю неправильно, и вам тоже. И мы должны покаяться и попросить прощения. И Иисус Христос, Он прощает все грехи кающегося человека. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, пишет апостол Иоанн. Но если кто согрешит, мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Братья и сестры, как и в послании апостола Павла к евреям, в 9 главе мы читаем, очистит совесть нашу. Кровь Христа очистит совесть нашу от всех пороков. И мы сможем служить нашему Богу. И служить сможем друг другу. Только одно условие. Совесть должна быть чистая. Апостол Павел в своем послании, втором послании к Тимофею, первой главе пишет, вспоминая нелицемерную веру бабки Тимофея Лаиди и матери его Евники. Апостол Павел радовался, что Тимофей человек верующий, и вера его нелицемерная. Вера имеет колоссальное значение для христианина. Павел несколько раз употребляет это выражение в своем послании – лицемерная вера. Оказывается, вера может быть лицемерной. Что это за лицемерная вера? Лицемерие – это поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность притворным чистосердечием. То есть человек неискренний. У него неискренняя вера. Он может мне улыбаться, он может, видимо, со мной хорошо разговаривать, но мыслить по-другому. Лицемерный верующий, он выдает себя за хорошего христианина, но на самом деле он не верит, как должно. Давайте мы вспомним некоторых людей, именитых, из числа апостолов. Даже когда Христос не просто намеком, а открыто сказал, кто его предаст, подав ему кусок. Господи, кто тебя предаст? Тот, кому я сейчас, обмакнув кусок, подам. И подает Иуде. Все видели? Все. Все слышали? Все. Поняли? Ничего не поняли. А почему? Хороший Иуда был. Никак не отличался от других. Интеллигентный, способный, улыбчивый, услужливый, добрый. Ящичек, между прочим, с деньгами носил и денежки давал нуждающимся. Лучше, чем другие. Петр не имел ящика. Его однажды попросили, он говорит, нет, ни серебра, ни золота. Иуда тут же бы дал. Какой он был? С верой лицемерной. Он верил. Ну что это за вера? Знаете, как Христос о нем сказал? Послушайте, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 64 стих. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его». О ком речь? Об Иуде. А он верующий, он среди апостолов. Вера лицемерная. Улыбался, а злое думал. Старался выглядеть хорошим, а гниль в костях такая, что только держись. Вот это лицемерная вера. Футляр один, а внутренность другая. Футляр от скрипочки такой красивый, а там поломанный инструмент, никому не нужный. Это внутренность человека. Христос очень строго обличал людей, которые называли себя детьми Божьими, детьми Авраама. Наш отец Авраам. Мы не от любодеяния рождены. Наш отец Бог. Вот так они говорили. И эти люди, они очень старались показать свою набожность, свою религиозность. Они подчеркивали всей своей даже внешностью о том, как они исполняют закон. На углах улиц останавливались и молились так, чтобы со всех сторон их видали. Какой благочестивый! Как они разговаривали по-доброму с людьми, степенные, спокойные. А кого видел Христос в этих людях? Футляр, внешность – красивая одежда, бархатная речь или строгая там обличающая, ну и тому подобное. Ну, такая самоправедность. А Христос этим людям говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь, дай я выну сучок из глаза брата твоего. Христос говорит, лицемер. Он употребляет это слово. Лицемер. Вынь сначала бревно из твоего глаза, что ты цепляешься к братьям своим за всякую мелочь. Ты же не любишь это бревно. Ты негодуешь, у тебя зла сколько в сердце. Это бревно. Вынь его. Потом узнаешь, как поправить брата твоего. Братишка, это лицемер. Вот лицемеры, они очень, знаете, они очень цеплючие. Если человек доброе сердце, нелицемерная вера, чистая совесть, он будет поступать, как апостол Павел. Цель увещевания – любовь очистить. Человек, который обличает, он в первую очередь проявляет любовь. Он с любовью это делает. У него желание помочь. Нелицемерная вера – унизить человека, показать, какой ты. Еще обнаружить пред всеми. И подчеркнуть, а я не таков. Братья и сестры, вот такие были фарисеи. Их было достаточно много. И они неоднократно искушали Христа и показывали свою праведность. Давайте посмотрим Евангелие от Марка, 12 глава, 13-15 стихи. Это подошли люди, написано, фарисеи и иродиане. Их послали священники. Послали фарисеев, своих учеников они послали для того, чтобы поговорить со Христом. Вот подходят эти люди. Три евангелиста это событие описывают. Я читаю из Евангелия от Марка, потом из Луки процитирую. «Учитель, мы знаем, что ты справедлив». Смотрите, какие замечательные слова. И как Христос им скажет. «Мы знаем, что ты справедлив.
не смотришь ни на какое лицо. Истинно пути Божии учишь. А позволительно ли давать подать кесарю? И такой, знаете, вопрос. А евангелист Марк, он дополняет, что первосвященники, книжники, они послали фарисейских учеников, знаете каких, которые, так и написано, притворившись благочестивыми, уловили бы его слово. И вот представьте себе, приходят люди, не прикопаешься, но написано, они притворились благочестивыми, то есть строго соблюдающими закон. И вот такой коварный вопрос. А что ты скажешь? Смотрите ответ Христа. Но он, зная лицемерие их, сказал им, что искушаете меня, лицемеры? Братья и сестры, он назвал их лицемерами. Они притворились благочестивыми, они такими не были. Вот эта набожность такая видимая с пустым бездуховным сердцем. Это лицемерная вера. Нет, они верили в Бога, но вера у них была лицемерная. И Христос сколько раз он обличал этих людей. Он даже их назвал однажды, ну так знаете, как могли я оскорбиться, вы как гробы окрашены. Вы такие красивые снаружи, а что там у вас внутри? А Бог знает, там полно всякой нечистоты. Полно всякой нечистоты. И вот эти люди благочестивые с внешней стороны. Написано, они приводят ко Христу женщину. Она взята в прелюбодеяние. Конечно, она плохо жила. Она грешница великая. Есть в чем каяться. И они подошли с такой ехицей. Это благочестивые люди. А вот она в прелюбодеяние взята. Моисей заповедовал таких побивать камнями. Смотрите, какое благочестие. А ты что скажешь? А Христос посмотрел на их сердца, полные пороков, и говорит, а кто из вас без греха? Первый бросит на нее камень. Уж интересно, братья и сестры, совесть начала работать. Написано, и они все, будучи обличаемы совестью, а совесть ему сказала, а что ты вчера делал, милый? Не тем ли ты занимался вчера? Ее хочешь побить камнями? А позавчера вот тот занимался этим. Да вы все такие. Вы только по наружности кажете красивее. И они все, будучи обличаемы совестью, стали уходить одни за другим. Братья и сестры, вообще ни одного не осталось. Оказывается, все виновны. О, какой человек! И вот это лицемерие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь. Вот это верующие. Представьте себе, мы так страдаем от того, что у нас плохо молятся. А там молились, ой-ой-ой, когда бы закончил, брат или сестра, чтобы другие помолились. О, как они молились. Вот лицемерно долго молитесь. Вы примите тягчайшее осуждение, потому что сердце это ваше. Оно далеко от Бога отстоит, далеко. Братья и сестры, у нас есть серьезное предупреждение. Мне и вам. Смотрите, что апостол Павел пишет о последнем времени. Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстительным и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников. Будут запрещать вступать в брак, учить того, что Бог заповедал и тому подобное. И мы с этим сталкиваемся. Братья и сестры, лицемеры были всегда, к сожалению, Авессалом. Какой он был благочестивый на вид. Он так вкрадывался в сердца людей. Посмотрите, как он встречал, с какой милой улыбкой встречал всех людей, которые шли к царю, падал перед ними на колени, говорил о своем добром расположении. Я, если бы я был царем, я бы выслушал, я бы справедливо судил всех. О, как все ждут справедливого царя. А все цари, знаете, как и не только все цари, Писание говорит, обещают им свободу. Все цари обещают свободу. Написано, будучи сами рабы тления, никто свободу не даст. И каким бы Авессалом хорошим ни прикидывался, он не даст никакой свободы. Он только обещает, как обещают все. Братья и сестры, но он завладел сердцами людей. Вот милой улыбочкой, добрым расположением, так ласково разговаривал со всеми, обнимал, целовал. А что в сердце имел? Братья и сестры, а в сердце у него такая ненависть. Вот как можно было так лицемерно? Как можно было так себя вести? Ведь он не только хотел быть царем, он хотел убить своего родного отца. Он это имел в сердце. И он попытался это сделать. Бог не допустил. А он же войной пошел на папочку родного. Это лицемер. А Ахитофел. Братья и сестры, как можно было сидеть с Давидом, мило улыбаться, давать мудрые советы, кушать за одним столом и замышлять против царя зло? И ж надо было так подделаться под такого друга. И Давид потом опишет: «Ты как один из сыновей моих был. Я разделял с тобою хлеб. Я делился с тобою совсем». А что думал Ахитофел? «Как убить царя?» Вот это коварное сердце. Такой Иуда был. Такой был Авессалом, такой был Ахитофел. Братья и сестры, таких лицемеров достаточно много было. Они были вне нашего Господа Иисуса Христа. Что такое лицемерие? Это неискренность, притворное благочестие. Сохрани нас, Господь. Братья и сестры, я скажу еще, что приводит к лицемерию. Есть один порок, одно очень плохое качество, которое может проникнуть в мое сердце и ваше. И мы с вами этот плевел не имеем права пропустить. Если сатана бросит этот плевел в мое сердце или ваше, и я его приму, взлелею и взращу, братья и сестры, я буду лицемером. Лицемеров можно обнаружить. Братья и сестры, они в церкви одно, а за церковью они другое. Я по своей молодости столкнулся с одним братом. Он христианин, принял крещение, и мы вместе с ним ходим в собрание. Кончается собрание, я еще неопытный христианин, много чего не знаю. И мы собрались, наши друзья, вот такие вот из семей верующих родителей. Он говорит: «Так, ребята, сегодня мы будем неверующими». Так прямо и говорит. «В собрании мы были верующие, а сегодня будем мы неверующими. И будем делать то, что находим нужным». Я так удивился, что, оказывается, так может быть. Братья и сестры, это реальные вещи были. Я видел его пьяным. Вот. Я не знал, что делать. Это как бы из нашего числа. Это человек верующий. Он говорит: «А я сегодня, братья, неверующим был». Потом приходим на собрание, и он поет. И так поет хорошо. Я думаю: «Господи, неужели так можно?» Я никак еще понять не мог. Я молодой христианин. А неужели так можно? Вот. И мне в голову не пришло пойти пресвитеру и сказать: «Братья, обратите внимание». Я не знал, как поступить. Это человек среди нас. Понимаешь? Который запросто так мог: «Сегодня я буду неверующим». И вел себя как неверующий. Запросто причем. А потом ходил на собрание, молился и пел. Нет, это долго не продлилось. Братья и сестры, лицемер долго не продержится. Конечно, он был отлучен за пьянство и там за другие пороки. Потом это все начало обнаруживаться и так далее. Это конец очень плохой этих людей. Но вот это лицемерие, неискренность, притворное благочестие. Братья и сестры, вот есть порок, который к этому приводит. Это знаете какой? Зависть. Она приводит к лицемерной вере. Зависть написана: «Гниль для костей». Притчи, 14 глава. Притчи, 23 глава. «Не вкушай пищи у человека завистливого, не прельщайся лакомыми яств его. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою». Вот представьте себе лицемер, да? Ешь, пей, какой ты мне любезный, а сердце, оно не с тобою. Впоследствии Писание говорит, что будет с этим человеком, если ты будешь даже вкушать пищи у человека завистливого. Братья и сестры, это путь к лицемерию. Скажите, за что предали Христа? Из зависти. И Пилат знал об этом. Так и написано. Он знал, что предали его из зависти. Вот почему фарисеи лицемерили. Завидовали. И Христос говорил своим ученикам: «Берегите закваски фарисейской, от которой есть лицемерие». Вот если ты завидуешь, или я буду улыбаться, я буду говорить хорошо, а сердце мое будет отношение к этому человеку другое испытывать. Вот и есть лицемерие. Глаза хорошие, льщу, хвалю, вот, радуюсь, а сердца нет. Это и есть лицемерие. Зависть. А зависть – это чувство досады при виде благополучия брата или сестры. Вот я увидел, брат купил машину, и у меня, знаете, раз – настроение чуть-чуть стало хуже. Я не порадовался, какая хорошая машина. А мне сразу раз, и мне чувство маленькой досады, потому что это у брата. Вот это говорит о зависти. Братья и сестры, зависть – чувство досады при виде благополучия других. Если это есть, это путь к лицемерной вере. Человек скоро станет лицемером. Он будет улыбаться, он будет говорить доброе, а на самом деле у него недоброе отношение вырабатывается к этому человеку. Петр пишет, первое послание, вторая глава: «Итак, отложите всякое лицемерие и зависть, и злословие и тому подобное». Отложите, братья и сестры, если появилось это, я должен принять меры к своему сердцу. Я его должен очистить покаянием и запрет поставить своему сердцу, чтобы на совести у меня не было этого порока, лицемерия.
Я коротко повторю. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Чего я всем желаю и себе. Помоги нам быть таковыми. Господь. Аминь.